Мы продолжаем наше исследование первого послания апостола Петра. И мы сегодня дошли до второй главы. И дойдя до этого удивительного места, мы имеем дело или будем иметь сегодня дело с очень интересной частью христианской жизни. Когда мы говорим о жизни христианина, она прежде всего должна характеризоваться духовным ростом. Мы часто говорим о необходимости духовного роста. Мы часто сталкиваемся с людьми, которые говорят о том, что их духовный рост оставляет желать лучшего. Часто люди говорят о том, что незрелость человека. Не хватает у человека внутренних сил. Нет достаточного процесса преображения, чтобы человек по-настоящему ощущал широту и полноту того, что дал ему Иисус Христос, той настоящей Божьей жизни. Так вот, говоря об этом, многие христиане часто не дают себе отчет в том, что в действительности вот эта духовная жизнь, вот этот процесс духовной зрелости, он оказывается не где-то далеко за облаками, не где-то на недосягаемом расстоянии от нас находится, а он действительно близок, практичен и вполне реален для каждого христианина. Именно об этом апостол Петр писал тогда своей пастве, то есть людям, которые жили в первом столетии. Именно об этом Дух Святой позаботился, чтобы мы сегодня с вами знали, и мы имели доступ к этой практической информации, которая регулирует нашу с вами жизнь. Когда мы говорим о духовном процессе, о реальности духовной жизни, которая имеет место в каждом, абсолютно каждом настоящем верующем человеке, этот духовный процесс начинается с возрождения. Священное Писание ясно говорит о том, что все люди, которые рождаются от Адама и Евы, все люди, которые произошли здесь на планете, каждый человек духовно мертв. То есть сам в себе, в своей внутренней духовной сущности, человек не имеет жизни, не имеет жизни Божией. Для того, чтобы эта жизнь появилась, для этого необходимо Божье семя, для этого необходим Божий Дух. Божий Дух, который в результате чудесного, непостижимого умом действия проникает вовнутрь человеческого духа, возрождает этот дух, соединяется с ним, и в результате получается новый человек. Вот почему Священное Писание называет этот процесс рождением свыше или новым рождением. Это действительно чудесное явление. Это не просто аллегорическое выражение, это не просто образность, с которой мы имеем дело. Это действительно объективный факт духовного мира, духовной реальности. То есть Божий Дух, являющийся носителем жизни, Божий Дух проникает внутрь человека посредством Слова, оживляет его, соединяется с ним, и появляется новый человек. Кстати, сегодня вечером я буду немножечко касаться вопроса того, как живут клетки, человеческие клетки, обычные живые клетки. Это просто уму непостижимое или разрывающее ум от своей сложности и великолепия творения. Так вот, малюсенькая клеточка, физическая клеточка, она для того, чтобы расти, для того, чтобы размножаться, имеет очень тончайший, очень четко выверенный закон, механизмы. Причем это не просто закон в общем, это закон, который конкретно применим. Вот у вас сейчас 3 триллиона клеток в каждом из вас, примерно 3 триллиона клеток в вашем организме. И в каждой этой клеточке действуют серьезно организованные, сложнейшие машины в каждой клетке, которые четко регулируются Богом в своей работе. Если мы говорим о жизни физической клетки как о таком сложнейшем явлении, то когда мы говорим о процессе духовного рождения, мы имеем дело с абсолютным феноменом. Мы имеем дело с абсолютным шедевром Божьей мысли. Священное Писание называет процесс, происходящий в духовной сфере человека, называет процесс или описывает его как процесс зарождения семени. То есть верующий человек отличается от неверующего человека тем, что внутри его есть семя Божьего Духа. Апостол Иоанн пишет об этом в первом послании, 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Дальше написано, почему? Потому что семя его, то есть Божье семя, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Речь идет о простом явлении. Божье семя, которое положено в человека, то есть человек родился свыше, человек имеет присутствие Божьего Духа. Это Божье семя, оно уже дает определенные характеристики личности. В частности, в данном случае написано, что этот человек ненавидит грех. Здесь так написано, он не делает, то есть он не может пребывать во грехе, грех ему противен. Но когда мы говорим о процессе рождения свыше, мы говорим о том, что вот эти ценности, которые существуют в человеке в виде семени, они еще должны иметь время, и они должны иметь процесс, в результате которого это семя прорастет. Прорастет с тем, чтобы эта характеристика, которая есть у семени, стала характеристикой каждой сферы жизни человека. Каждая сфера его мышления, каждая сфера его чувств, каждая сфера его навыков, каждая сфера его реакций в различных сферах жизни, в различных сферах его бытия. Так вот, вот этот процесс проникновения семени или прорастания Божьего семени сквозь личность человека, когда в результате его каждая сфера, она покоряется характеристикам Божьего семени, этот процесс и называется духовным ростом. Библия много говорит о нем. Вот один из стихов, Ефесянам 4 глава, 13 стих, написано о том, что возрастание христианина в зрелости является ничем иным, как уподоблением Христу. То есть Христос прорастает в нас, так можно сказать. Христос в вас, помните Колоссянам, упование славы. Ефесянам 3 глава написано, верою вселится Христу в сердца ваши. То есть речь идет о том, что Иисус Христос в нас, и Он разрастается в нас, занимая все больше и больше территорию. Здесь написано так, Ефесянам 4, 13, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного», и дальше написано, «в меру полного возраста Христова». Это наша цель. Это естественный процесс роста. Это для чего христиане ходят в церковь. Это для чего мы живем здесь на земле, друзья. Мы ходим в церковь не штаны протирать. Мы ходим в церковь не для того, чтобы просто получать эстетическое удовлетворение от того, что мы здесь слышим. Процесс духовного роста – это вполне конкретный процесс. Это Христос, поселившийся в сердце человека. Он наполняет собой человека все больше и больше, занимая его личность полностью, в меру полного возраста Христова. Вопрос только заключается в одном. А как это сделать? Ну, нам всем понятно, что нужно ходить в собрание, нам всем понятно, что Библию нужно читать, нам всем понятно, что есть определенные традиции, обряды, есть определенные схемы действий, которым нас приучили в детстве. Или, может быть, если вы не с детства верующие, то по мере того, как вы соприкасались с церковью. Священное Писание позаботилось об этом. Удивительно, что Дух Святой заботится о каждой мельчайшей детали нашей жизни. Я продолжаю удивляться, изучая Священное Писание, я продолжаю удивляться этой огромной степени точности. Удивительной детализации того, как Бог не оставил нас блуждать во тьме. Он просто взял и разложил перед нашими глазами каждый тонкий элемент того, каким образом должна развиваться наша жизнь. Поэтому я особенно люблю Писание. Поэтому, приходя к Писанию, я хочу это Писание исследовать и говорить о нем как можно большему количеству людей, потому что это слово, которое по-настоящему определяет нашу с вами жизнь. Давайте прочитаем эти первых три стиха второй главы первого послания апостола Петра. Как я уже сказал, апостол Петр, обращаясь к христианам первого столетия, он отмечает не только необходимость духовного роста, но он и говорит, как этот духовный рост происходит. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Слова «возрасти во спасение» указывают на духовный рост. Эти слова говорят о том, что спасение, которое получено в человеке, оно растет. Как я уже объяснил это на примере семечка. Оно постепенно захватывает человеческую личность. Она как дрожжи, о которых Христос когда-то говорил, положенные в тесто, они распространяют свое влияние от клетки к клетке теста. Доколе не вскиснет все тесто, написано. Это процесс духовной жизни. Это процесс трансформации. Это процесс внутреннего преображения. Это процесс возрождения ума, мышления, возрождения чувств, возрождение всех элементов внутреннего мира, который представлен здесь такими словами, чтобы от него, то есть вот от этого процесса, чтобы мы возросли во спасении. Эти слова апостола Петра, они помогают нам постичь глубину настоящей жизни в Иисусе Христе и практически увидеть ту свободу, которую мы получаем в результате возрастания в нем, удовлетворение, силу, способность жить в реальных жизненных обстоятельствах, в реальных ваших обстоятельствах, друзья. Духовный рост крайне необходим вам сегодня, вот там, где вы находитесь. Бог никогда не обещал, что Он сделает нашу жизнь здесь на земле райской, но Он дает нам внутренние способности точно и эффективно жить в тех обстоятельствах, которые Он предначертал для нас. Это представлено здесь. В этих стихах. Прежде чем говорить о самом процессе духовного роста, апостол Петр останавливается на двух очень явных условиях этого роста. То есть рост невозможен, духовный рост невозможен без наличия определенных условий. Это понятно. Что нужно, чтобы выросло дерево? Первое, нужно семечко. То есть без семечки дерево не вырастет. Ну, семечки недостаточно. Кроме семечка, нужна почва, в которой была бы питательная среда определенная. Кроме питательной среды, для этого нужна влага. Кроме влаги, нужна определенная температура. Кроме температуры, нужен свет. Но это только маленькая часть. Если мы посмотрим немножечко шире, то нужно определенное атмосферное давление, нужна определенная атмосфера, нужен определенный магнитный пояс или магнитные силы, которые вокруг. Если мы будем говорить с космологической точки зрения, то здесь гораздо больше различных условий. Что-то подобное мы наблюдаем в процессе духовного роста. Для того, чтобы духовный рост имел место, необходимы определенные условия. Это не просто так, палочка-выручалочка, просто по мановению волшебного слова – сказал, и вот человек стал духовно расти. Друзья, вы когда идете в магазин покупать какой-нибудь кустик, и там на него подробное описание, где его можно сажать, где нельзя, при каких условиях будет расти, при каких не будет расти. Это всего лишь навсего кустик. Но когда мы говорим о человеке, когда мы говорим о духовном процессе, этот духовный процесс требует очень серьезных условий, соблюдение очень серьезных условий. Естественно, самым первым условием для роста является рождение свыше. То есть растет то, что живое. Это большая ошибка, которую делают многие люди. Многие люди, они пытаются поливать то, что не имеет жизни. Вы знаете, что современные технологии позволяют сделать семечко идентичное практически любому семечку существующих культур. Оно будет идентично по цвету, по форме и даже по химическому составу. Проблема только в том, что современная наука не может сделать семечко живым. В семечке должна быть жизнь. Как я уже сказал, мы сегодня вечером немножечко углубимся в этот вопрос. Что это значит? Я буду сегодня рассказывать, почему не верить в Бога глупо. Это действительно так. В каждом живом семечке есть жизнь, есть ДНК, которая дает команду в определенное время иметь этому процессу размножения клеток, процессу роста. Попробуйте взять искусственно сделанное семечко, положить его в правильную почву, создать там правильную влажность, тепло, свет и так далее, и вы будете ждать до посинения, и это семечко не вырастет. Не вырастет по простой причине, потому что жизни там нет. Люди иногда ломают голову, почему кто-то не растет духовно. Вот уже годы в церкви не растет. А может быть, там никогда и не было жизни. Может быть, этот человек никогда не сокрушился перед Иисусом Христом. Да, он, возможно, плакал о том, что он грешный. Но он никогда не отрекся от своего «я». Он никогда не принял Евангелие. Он никогда не понял сущность спасительной благодати Иисуса Христа. Такого человека поливай чем угодно. Реформатской доктриной поливай, ревайвалистик доктриной поливай, законнической доктриной поливай, чем угодно поливай, жизни не будет. Сгнить может, а жизни настоящей не будет. Вот почему, когда мы говорим о том, чтобы человек рос, очень важным условием, крайне необходимым условием духовного роста является рождение свыше. И об этом мы видим еще в предыдущей главе. Слова, которые мы прочитали сейчас, они непосредственно связаны с тем, что было до того. 1 Петра, 1 глава, 22 стиха написано: «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И дальше написано: как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного. То есть апостол имеет в виду людей, которые рождены свыше. И дальше он продолжает свое повеление относительно духовного роста. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, как рожденные люди. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастим во спасение». И дальше написано: «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Если человек не вкусил, что Господь благ, его рост невозможен. Фарисеи времен Иисуса Христа, они были весьма религиозными людьми, но они не знали, как благ Господь. Они знали, как правила исполнять. Они знали много из религиозной истории. Они изощряли свои умы в тонкостях толкования, но они не имели жизни с Иисусом Христом. Они не имели этого глубокого настоящего процесса, когда они, однажды отвергнув свое «я», сокрушились перед Богом, и когда они приняли Божье владычество. Вот почему, когда Христос пришел, они отвергли Его. Итак, первым условием для духовного роста является наличие жизни. И может быть, сегодня, может быть, кто-то присутствует здесь, кто, покопавшись глубоко в себе внутри, обнаруживает, что не было того времени, когда вы сознательно посвятили себя господству Иисуса Христа. Сегодня время для вас, чтобы вы могли предстать пред Богом и принять Его Евангелие, и чтобы это Евангелие действительно дало вам это семечко, этот источник жизни. Так это первое. Есть второе условие, не менее важное, представленное здесь апостолом Петром. Этим условием является сознательный отказ от греха. Мы же говорили, что неприятие греха или ненависть ко греху является одним из основных признаков рождения свыше. То есть, если есть семечко Божьего Духа, то оно характеризуется тем, что ему неприятен грех. Но здесь апостол говорит о чем-то более далеко идущем. Представляя духовный рост, апостол Петр подчеркивает, что для него необходимо не только внутреннее нежелание грешить, но и практические шаги сознательного отказа от греха. Здесь необходимо отметить такую деталь. Прощение грехов и рождение свыше не требует никаких предварительных условий. То есть, если человек хочет прийти к Богу, нет необходимости ему сначала достичь каких-то моральных высот, и потом только Бог его примет. Человек приходит к Богу такой, как он есть, в той точке, где он осознал свою погибель, где он готов отвергнуть себя, и где он готов принять господство Иисуса Христа. Но когда мы говорим о духовном росте, духовный рост отличается от рождения свыше. Духовный рост невозможен без сознательного отказа от известного нам греха. Вы ходите в собрание сколько угодно. Слушайте истину самую правильную. Восхищайтесь ею до потолка. Но если у вас нет ясной готовности сознательно отказываться в самом себе от известного вам греха, ваш духовный рост заблокирован. Он невозможен. Читайте книги, перечитайте хоть весь книжный магазин. Слушайте проповеди хоть сколько угодно, но если у вас есть сознательный грех, вы видите его, и вы внутри не делаете шага, чтобы отложить этот грех, он препятствует вашему росту. Это подобно железной оболочке, в которую уперлось семечко, и оно дальше не растет. Или камню, который заблокировал почву. Апостол Петр говорит здесь об очистке почвы для того, чтобы духовная жизнь стала реальностью. Итак, отложив, написано, всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Апостол Петр в своем списке представляет определенную категорию грехов. Как вы видите, здесь не все грехи упомянуты. И действительно, все грехи невозможно упомянуть. Но если вы отметите, эти грехи, они имеют что-то общее между собой. Если вы внимательно посмотрите, то эти грехи – это все грехи отношений. It's an attitude sin. Это состояние внутреннего человека. Вот эти пять категорий грехов, они представляют собой внутреннюю характеристику человека по его отношению к окружающим его людям. И на это есть определенные причины. Прежде всего, вы знаете, что Иисус представил, что весь закон может быть сведен к двум основным заповедям. Первая заповедь – «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим». И вторая заповедь, подобная ей, которая исходит из первой заповеди – «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Так вот, когда мы говорим о наличие первой заповеди очень трудно проверить, поэтому есть признак, есть ли исполнение первой заповеди. И этот признак или этим признаком в жизни человека является наличие исполнения второй заповеди. Люди могут говорить очень много «я люблю Бога», но если он не любит ближнего, это говорит о том, что он Бога не любит. Вот поэтому это одна из причин, почему апостол Петр представляет здесь внутреннее состояние человека и расчистку внутреннего состояния, расчистку почвы, для того, чтобы рост имел место, он представляет это списком из вот этих пяти категорий грехов отношений между людьми. Есть еще одна причина, на мой взгляд. Когда мы говорим о том, чтобы Слово Божие оказывало эффективное действие в сердце человека, есть определенные условия, представленные в Писании много раз в разных местах. Это условие выражается в следующем. Для того, чтобы слово росло, сердце должно быть мягким. Сердце должно быть сокрушенным. Исаии 66 глава 2 стих написано, Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». То есть для того, чтобы слово производило рост в сердце человека, для этого необходимо сделать его мягким. Для этого необходимо сокрушение этого сердца, необходимо внутреннее смирение. Заметьте, что все вот эти предыдущие грехи, которые представлены в первом стихе второй главы первого послания Петра, все эти грехи, они ясно связаны с отсутствием смирения. То есть речь идет о том, что нам нужно выкорчевать все, что делает наше сердце черствым, что делает его неспособным воспринимать, неспособным подчиниться этой божественной истине. Дух сокрушения перед Богом обязательно выражается в реальном смирении перед людьми. Вот почему апостол подчеркивает и говорит, что нам нужно отложить. Представьте себе эти булыжники, которыми завалено ваше сердце. И туда попало семечко Божьего Духа, Божьей жизни. Это семечко начинает расти, но оно заблокировано этими булыжниками. И вот здесь апостол предлагает и говорит, возьмите и отложите эти булыжники. Снимите, удалите их с пути этого ростка, который должен там прорасти. Пять основных булыжников он представляет здесь. В чем они заключаются? Первый шаг или первое действие необходимое по очистке нашего сердца, это сознание отвержения злобы. Он говорит, итак, отложив всякую злобу. Всякая злоба означает любую форму недоброго отношения к окружающим нам людям. Апостол подчеркивает всякую. Нужно отметить, что вражда сама по себе, вражда, она живет в каждом из нас. Каждый человек, происшедший от Адама, он имеет внутри себя претензию на значимость. Претензия на значимость – это непосредственное выражение первородного греха или непосредственный эффект первородного греха. Таким образом, каждый человек, имея претензию на значимость, встречаясь с людьми, он подобно радару, который в аэропорту стоит, он сканирует всех людей, которые вокруг него, сканирует на предмет свой-чужой. Это сканирование определяется по одному принципу. Этот человек признает мою претензию на значимость или не признает? Если человек только видит малейшую какую-то форму того, что кто-то чуть-чуть блокирует его претензию на значимость, он злится. Конечно, речь не идет о том, что он злится, сразу орет и глаза выпучит, и здесь вот стучит ногами. Совершенно нет. Люди взрослые. И они воспитаны, и они умеют злиться так, что никто этого не видит. Это внутреннее недоброе отношение к человеку. Здесь написано «всякую злобу». Это отношение имеет две категории. Одна категория агрессивная, другая категория пассивная. Агрессивная категория называется раздражение. И оно имеет много разных степеней. Пассивная категория называется обида. И она тоже имеет много разных степеней. Так вот здесь апостол подчеркивает, итак, отложив всякую злобу. Дело в том, что когда вы допускаете какую-либо форму злобы, она блокирует ваше сердце, она делает его как сухарь, и в нем невозможен рост. Кстати, это является одним из очень сильных орудий дьявола, инструментов дьявола, которым он блокирует христиан, не позволяя им духовно расти. Знаете, как он это делает? Когда у вас в сердце возникла обида или горечь, или какая-то форма злобы, раздражение, он сразу же вам посылает мысли, а это справедливо, а они этого достойны, а по-другому нельзя. И вы с роем этих оправдывающих вашу злобу мысли живете сухарем, не позволяя тому ростку, который есть в вас, прорасти. Вот почему апостол пишет, вот почему он говорит: возьмите барану и пробурите все это дело. И выкорчиваете все эти, любую форму, всякую форму недоброго отношения к людям. Справедливую и несправедливую. По одной простой причине: вас это недоброе отношение к людям заблокирует, сделает твердым, жестким и сделает неспособным духовный рост вашей жизни. Это первое. Второе, о чем апостол говорит, он говорит о сознательном отвержении лживости. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство. Всякое коварство – это нечестность, это хитрость, это отсутствие открытости и ясности в отношении к окружающим людям. Апостол предупреждает, что христианин не может духовно расти, когда он что-то скрывает, когда что-то нечисто внутри, когда отсутствует простота жизни. Вот почему Церковь Иисуса Христа всегда должна характеризоваться простотой и доступностью отношений, потому что это крайне необходимая среда, в которой духовный рост происходит. Почему мы боимся открытости? Почему мы боимся простоты? Почему мы скрываем? Простая причина. У нас нет внутреннего доверия, потому что наша значимость в Иисусе Христе, а не в самих себе. Потому что мы можем довериться Ему и жить просто, основываясь на Его заслугах, а не на наших собственных. Апостол Иоанн говорит об этом, 1 Иоанна 1:6. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот эта простота, вот эта открытость жизни, в которой нет коварства, нет нечестности, нет хитрости, нет вот таких ходов виляющих. Многие люди думают, что это мудрость, когда вот так вот живут. В действительности это мудрость мира сего. Это мудрость, которая блокирует и не позволяет духовному росту преображать человека в образ Иисуса Христа. Третье, о чем говорит здесь апостол, о третьей сфере или третьем блоке грехов, которые он призывает выкорчевать и отложить, это сознательное отвержение лицемерия. Заметьте, лицемерие стоит в центре этого списка, там их пять, и лицемерие стоит в середине. На это есть причина. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие. Лицемерие – один из наиболее опасных грехов. Это наиболее опасное качество характера. Причина этого в следующем. Дело в том, что оно не только лишает возможности духовного роста, оно буквально парализует жизнь. Что такое лицемерие? Лицемерие – это когда человек пытается произвести эффект, создать видимость духовной жизни тогда, когда ее нет. И самое пагубное влияние лицемерия даже не в том, что мы произвели ложные впечатления на людей. Самая большая беда лицемерия заключается в том, что мы сами начинаем верить, что мы окей. Мы сами начинаем думать, что мы духовные гиганты. Это огромная проблема, которая существует у многих-многих людей. В результате этого они никогда не смогут расти. Они никогда не поймут необходимости в духовном росте. Потому что они думают, что они уже accomplished, они уже достигли всего. Будучи духовными карликами, они думают, что они великаны. Сколько таких людей? Как много таких людей, которые не растут не потому, что нет слова, не потому, что оно не проповедуется. Сегодня источников духовной пищи валом. Люди не растут по простой причине. Они думают, что они уже выросли. Вам не приходилось сталкиваться с людьми, котором ты сделаешь только намек о том, что он духовно слаб. И у него сразу реакция: да, конечно, ты только гигант. То есть люди все внутри имеют эту претензию на то, что они действительно достигли духовных высот. Что они делают? Они опираются на некоторые свои точки, в которых действительно есть достижения, не замечая многие-многие точки, в которых у них огромные провалы. Погрязая в духовной нищете, эти люди думают, что богаты и ни в чем не нуждаются. Не имея элементарных качеств христианского характера, они представляют себя гигантами духовной жизни. Иисус особо предупреждал об опасности такого состояния. Матфея 15:8, Он говорит: «Приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Итак, это три булыжника, которые нужно выкорчевать из почвы. Есть четвертое – это сознательное отвержение зависти. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Зависть связана с желанием превозношения над другими. Зависть – это не просто желание что-то иметь. Зависть – это хождение перед людьми. Зависть – это сравнение себя с людьми. Зависть – это когда точкой отсчета, reference point в вашей жизни становится не Бог, а люди, которые что-то имеют, которые чего-то достигли. Зависть – это дух конкуренции. Зависть – это попытка превозношения над другими. Пока человек занят этим, ему не до духовного роста. Духовный рост ему будет неизвестен. Есть пятое качество, пятый элемент, который должен иметь место в жизни, в сердце человека для духовного роста – это сознательное отвержение злословия. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, написано. Вы можете подумать: ну, слава Богу, я под эту категорию не попадаю, я не хожу и не кричу какими-то бранными словами на людей, которые меня окружают. Заметьте, здесь подчеркивается всякое злословие, разные формы злословия. Проблема здесь в следующем. Человек, говорящий плохо о других, фокусирует свое внимание не на своем сердце, а на людях, которые его окружают. Это делается по нескольким причинам. Одна из причин, почему люди так делают, опять-таки сравнение. Когда человек говорит плохо о других, он сам чувствует себя немножечко повыше, немножечко лучше. И, кстати, когда говорят плохо о других, здесь могут быть самые разные духовные причины. Люди делятся молитвенными нуждами друг с другом, говоря плохо о других. Люди беспокоятся о других, когда говорят плохо о других. Нужно беспокоиться о своем сердце прежде всего. Вот почему Иисус Христос когда-то сказал: «Вынь прежде бревно из своего глаза». Это самый главный фактор. Не вынул бревно из своего глаза – нет духовного роста. Будешь заниматься тем, чтобы вытаскивать бревна из своего глаза – будешь духовно расти. Итак, сознательно откажитесь говорить о ком-либо плохо. Ищите того, чтобы все, что вы говорите, действительно созидало бы окружающих вас людей. Итак, для духовного роста необходимы эти два условия. Первое условие – наличие жизни. И второе – очистка почвы. Подготовка, удаление всех вот этих сознательных грехов или грехов, которые мы видим, удаление их для того, чтобы рост был возможен. Кроме того, апостол говорит здесь о принципах духовного роста. Как я уже сказал, что Священное Писание чрезвычайно практично. Во многих местах Библии мы находим вот такую удивительную детализацию, когда Дух Святой, сравнивая те или иные явления с чем-то, ставит нас перед очень ясной картинкой. В данном случае апостол употребляет очень интересное сравнение. Он сравнивает Священное Писание с молоком, без которого не может жить младенец. Не может развиваться младенец. Расти младенец не может. Итак, отложив всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Я остановлюсь на этих двух словах. Словесное молоко. Очень интересное слово или интересная фраза. Она включает в себя слово, которое в некоторых английских переводах переводится как «духовное молоко». Действительно, слово, которое стоит под тем, что переведено как словесное, это слово «логикон», известное в русском языке, или «ассоциация ясная». Это слово говорит о логике. То есть он говорит: «Возлюбите чистое, логическое молоко», если уже быть дословным. То есть речь идет о очень ясном шаге, о котором говорит Священное Писание. Бог дал нам разум, который способен логически мыслить. И вот через этот разум Он поставляет нам духовное питание, которое должно нами сознательно восприниматься и усваиваться. То есть Священное Писание детализирует тончайшие элементы процесса нашей духовной жизни. Несколько элементов этого процесса духовного роста. Первый элемент. Апостол говорит о самом источнике роста и говорит о том, что слово должно быть чистым. Чистота слова. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Это чрезвычайно важно. Дело в том, что духовный рост происходит только от того, что действительно изошло от Бога. Вот поэтому здесь сказано: возлюбите чистое словесное молоко. Дело в том, что существует еще и логика человеческая, не только Божие. Существует еще слово человеческое. И он только что вверху говорил, как возрожденный не от тленного семени, а от нетленного. Существуют еще человеческие идеи, человеческие умозаключения, человеческие конструкции идеологические. И он здесь предупреждает. Обращаясь к людям, он знает, что в церкви рассуждают. В церкви говорят. И он говорит: фильтруйте, что говорят. По простой причине. Потому что только то, что от Бога, даст жизнь. То, что не от Бога, жизни не несет в себе. Наоборот, забивает все вот эти поры, внутренние поры духовного разума, духовного человека. Сегодня многие люди, к сожалению, воспринимает Писание наравне с различными теориями ученых, иногда не ученых, а просто известных людей каких-то. И поэтому они подходят к Священному Писанию как к хорошему сборнику мудрости, но который, к сожалению, не выделен в их сознании как то, что абсолютно оторвано от всего того, что могут генерировать самые лучшие человеческие умы. По этой причине люди не могут расти. Смешивая Слово Божие с различными идеями, предположениями людей, люди в большей степени практически полагаются и уповают на то, что сказали люди. Это простой фактор. Вот смотрите, мы сегодня здесь читаем Библию, которая говорит слово от самого Бога. Представьте себе, если бы в следующее воскресенье здесь мы бы объявили, что здесь будет говорить Барак Обама. Он, конечно, не будет здесь говорить. Но представьте себе такую картину. Сколько было бы здесь людей? Зал не вместил бы всех желающих. Почему? Потому что его считают очень авторитетным человеком, в его руке власть Америки. Подождите, так в руке Бога власть Вселенной, и Он здесь говорит. Это реальное восприятие ценности Божьего Слова и ценности Слова человеческого. Это одна из причин, почему апостол подчеркивает: возлюбите чистое словесное молоко. Такая проблема существовала всегда. Во времена пророка Иеремии Бог объяснял падение Израиля тем, что его священники и пророки питали народ мякиной человеческих идей, вкрапливая в него какие-то Божьи слова и выдавая все это за Божье откровение. Послушайте, что Бог говорит через Иеремию. 23 глава, 28 стих. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном?» — говорит Господь. «Слово мое, не подобно ли огню, — говорит Господь, — и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, — говорит Господь, — которые крадут слова мои друг и друга. Вот я на пророков, — говорит Господь, — которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». То есть пытаются выдать свои идеи за Божье Слово. Вот почему Бог противостоит таким пророкам. Вот почему такие пророки не имеют реального духовного плода. Они могут иметь эффект, они могут собирать толпы людей, но они никогда не будут иметь реального духовного роста в людях, которые их будут слушать. Кстати, это опасное положение, в которое все больше и больше скатывается современная церковь. Сегодня все больше и больше людей очень любят иметь мало писания за кафедрой и как можно больше разных историй, разных высказываний выдающихся людей, разных развлечений или прибауток, откровенно говоря. И на такой тип проповеди есть спрос. Сегодня она очень популярна. Апостол Павел говорит, что именно так и будет в последнее время. 2 Тимофею, 4 глава, с 1 стиха написано: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствие, проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». В чем отличие басни от истины? Очень простое. Басня содержит в себе моральный урок без авторитета и власти, без необходимости ей подчиняться. Басню принимают к сведению, тогда, когда истину Божьего Слова воспринимать нужно так, чтобы перед ней склониться, перед ней нужно, ей нужно покоряться. Вот почему люди не любят истину Божьего Слова авторитетную, и они хотят услышать басни. То есть различные моральные уроки, различные хорошие вещи – представленные так, чтобы они не имели в себе обязательности, не имели в себе божественной власти. Как различить, говорит ли пастор или проповедник Слово Божие или же мякину человеческих умозаключений? Несколько вопросов помогут вам проверить каждую проповедь, которую вы слушаете. Я хочу, чтобы вы их запомнили или записали, или сфотографировали, как они будут появляться здесь на экране. Вопрос номер один, который вам нужно задавать каждой проповеди. Исходит ли сказано из ясного объяснения конкретного текста Писания? Это самый первый фактор. То есть, когда вы слушаете проповеди, вы должны ясно понимать, что именно говорит библейский текст. И точно ли это так? Вы ясно должны задавать себе вопросы, ясно должны видеть, что у вас нет ощущения подтасовки смысла или вкладывания в текст того, чего там нет. Аргументация должна быть ясная, священное писание должно быть представлено, оно должно быть объяснено, и оно должно быть аргументировано так, что у человека не возникает сомнений или ощущения того, что здесь что-то подтянуто за уши. В этом отношении очень хорошим примером для нас являются верующие в Верии, которые, если вы помните, слушали проповедь апостола Павла. И потом, когда они возвращались домой, они названы более благомысленнее. Почему? Потому что они проверяли, точно ли это так. Они проверяли на основании истины Священного Писания. Речь здесь не идет о философствованиях, о мудрствованиях, о том, что человек не согласен с чем-то, только ради того, чтобы быть несогласным, речь идет о истинном желании понять, что говорит Писание, с целью того, чтобы преклониться перед этой истиной и быть послушной ей. Итак, это первый вопрос, который нужно задавать. Второй вопрос. Является ли Писание главным авторитетным источником, на основании которого делаются выводы? Это еще один важный вопрос. То есть, когда мы говорим о любой проповеди, о любой книге, которую вы читаете, которая содержит в себе духовную истину, духовный урок, любая проповедь обязательно имеет вывод. And so what? Что отсюда следует? Так вот, здесь очень важно, чтобы мы внимательно наблюдали, что выводы исходят из текста. Иногда люди читают Библию на проповеди, но они включают или строят свои проповеди на многочисленных человеческих идеях, может быть, самых хороших, может быть, очень развитых идеях. И нам нужно быть очень внимательными, чтобы проследить, вывод исходит из истины ясно представленного текста, или же из иллюстраций, или же из цитат великих людей, которые сюда представлены. Это второй вопрос. И третий вопрос, не менее важный. Делает ли слово самого проповедника смиренным? Этот вопрос очень важный. Нужно задать вопрос, трепещет ли сам проповедник перед этой истиной? Если не трепещет, то одна из двух ситуаций. Первое, он с истиной так и не встретился. Если он не встретился с истиной, что же он может вам рассказать? И второе, еще хуже. Встретившись с истиной, он остался черствым по отношению к ней. И тогда этот человек утверждает себя, а не утверждает Божью истину. Когда мы говорим об истине Божьего Слова, когда мы говорим о любом настоящем проповеднике, он не может не проповедовать для самого себя. Это самое главное правило. Если человек настоящий христианин, и он соприкасается с Писанием, Писание его прежде всего просвещает и сокрушает внутри. А если этого эффекта нет, если нет этого глубокого энтузиазма, который вызывает действие Священного Писания, значит, что-то здесь не то. Значит, возможно, там мякина, присыпанная текстами Священного Писания. Итак, это первое, что необходимо для того, чтобы мы могли иметь процесс возрастания в слове, духовного роста. Первое – это нужно заботиться о самом источнике, чтобы он был чистым. Чистота слова. Второе, о чем говорит апостол Петр, он говорит о отношении к этому источнику. Он говорит о стремлении к слову. Первое – это чистота слова, то есть сам объект. Второе – наше отношение к нему. Это отношение представлено так. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Слово «возлюбите» – очень важное слово. Оно содержит в себе идею движения, искреннего стремления к слову. Это греческое слово «эпипотео», то есть «жаждать», «желать», «достигать с любовью». Это не агапы и не филио. То есть здесь другое слово. Слово, которое включает в себе движение. По-русски переведено как «возлюбите». Но это слово, которое включает в себе вот это желание, это жажда, это движение достигать с любовью. То есть я достигаю чего-то, потому что я люблю, я очень хочу этого. Апостол Петр, говоря об этом, использует специальное слово, он говорит «возлюбите», то есть он говорит, вот этот внутренний процесс движения, этот мотор должен внутри двигать. Это мотивация искать слово, иначе роста не будет. Иначе духовный рост будет невозможен. Он сравнивает эту жажду с желанием новорожденного младенца к пище. Это сравнение очень важно. Дело в том, что стремление к питанию – это доминирующее желание младенца. Младенец еще не понимает ничего. Ему не нужна музыка и красивая одежда. Ему не нужен отпуск. Ему не нужен автомобиль, там голубого или синего цвета. He doesn't care. Он просто доминируем внутри одним желанием. Он хочет есть. Все, что он делает, он принимает пищу и усваивает ее. Вот почему апостол представляет и говорит здесь новорожденный младенец. Конечно, чуть-чуть он подрос, ему уже нужен там телефон, ему нужна уже игрушка какая-то и что-то еще там поиграться. Вот. Но вот новорожденный младенец, он полностью сфокусирован на одном – еда. И как можно больше. Почему и представляет апостол именно это сравнение? И он специальное слово здесь включает, как новорожденные младенцы. Он хочет показать, что движением человеческой души должно быть это полностью сфокусированный разум, чувства и внутренние устремления к тому, чтобы питать себя духовным хлебом. Еще один очень важный момент. Новорожденные младенцы жаждут молока. Не для того, не потому, что они крайне хотят исследовать химический состав. Или его цвет, и плотность, и вес, и какой объем оно занимает. Они жаждут молока, потому что им нужно жить. Они хотят жить. И для того, чтобы жить, им нужно молоко. Как много сегодня духовных карликов, которые изучат вам все буквы, как они построены здесь, все глаголы, все греческие и еврейские конструкции, но не живут. Нет жажды жить. Нет жажды искать слово, чтобы оно пропитало внутренность, чтобы оно дало жизнь. Псалмопевец много раз говорит об этом, выражая свои чувства по отношению к слову. 118 Псалом, 97 стих. «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем». Это эмоциональная связь с истиной. Это не просто понимание того, что истина правильная, она нужна, и там все сказано то, что нужно. Это эмоциональная привязанность к истине. 103 стих в этом же псалме. «Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим». То есть он, питаясь словом, он уже получал от него сладость. И она привлекает его к себе. 162 стих этого же псалма. «Радуйся слову твоему, как получивший великую прибыль». То есть он видит практическую ценность слова. Он знает, как слово работает. Он знает, что слово обогатило его жизнь, и оно обогащает жизни людей. Итак, отношение к Писанию – чрезвычайно важный элемент духовного роста. Мы стремимся к тому, что любим. Это вполне естественно. Причина, почему мало стремимся к Писанию, мало любим его. Возникает вопрос, как полюбить Библию? Здесь сказано, это повелительное наклонение «возлюбите». Кстати, это главный глагол этого стиха. Это центральная точка. Он говорит «возлюбите чистое словесное молоко». Как полюбить Библию? Первое, что нужно для того, чтобы полюбить Библию, нужно возрастать в понимании своей нужды в Боге и Его водительстве. Причина, почему люди не любят Библию, заключается в том, что они самодостаточны сами по себе. Они уверены в том, что они и сами знают, как жить. То есть для того, чтобы вы любили Библию, вам нужно смиряться реально, иметь более реалистичный взгляд на себя. Вам нужно понимать, что сами по себе вы не способны правильно жить. Вот почему Иисус Христос говорит, Матфея 5:3, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны те, кто понимает свою нищету, кто, понимая свою нужду, устремляется к тому, чтобы восполнить ее богатством Божьего Слова. Возрастайте в смирении, в понимании своей полной зависимости от Бога, и вы будете дорожить каждым словом, исходящим из Божьей истины. Второе, Что нужно для того, чтобы полюбить Библию? Первое – возрастать в понимании своей нужды в Боге и Его водительстве. Второе – нужно возрастать в понимании ценности Божьего Слова. Чем больше вы будете видеть практическое богатство, которое несет в себе Писание, тем больше вы будете дорожить им. Причина, почему люди выбирают не Писание, а беллетристику читать, какие-то книжки, по простой причине. Они это делают, потому что они не видят достаточной ценности Писания. Говоря о своей любви к Писанию, псалмопевец очень часто указывает на причину, по которой эта любовь стала возможной. 118 псалом, 140 стих. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». То есть, соприкасаясь с различными источниками информации и сравнивая с ними Священное Писание, он говорит, что Слово настолько чисто, что я полюбил его. 96-й псалом, вернее, 96-й стих этого же 118-го псалма. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». То есть он увидел совершенство Священного Писания, превосходящее предел всякого совершенства, которое только удавалось ему встречать в жизни. «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мной». Он объясняет практическую ценность, которую он увидел в своей жизни. Он увидел, как Слово действует. Вот почему родители должны продемонстрировать детям, как действует Слово, а не насколько они умны. К сожалению, это одна из больших проблем, больших ошибок, которые родители допускают. Они думают, что они просто показывают детям, как жить. «Смотри, сын, как нужно поступать». Вот так нужно поступать, вот так нужно, вот я такой удалой. Эта человеческая гордыня живет. Этот сыночек тоже будет удалым. Только он уже будет поступать сам себе на уме. Задача родителей заключается в том, чтобы продемонстрировать детям: смотри, сын, я покорился здесь Писанию, и вот благой результат. А вот здесь не покорился Писанию и провалил здесь. Это дети должны усвоить с раннего детства, чтобы они сами пробовали потом покоряться Писанию и иметь результаты. И он говорит здесь: «Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих». Он на практике это переживает. Вот почему он любит Библию. Писание действительно чрезвычайно ценно. Слово дает людям истинную свободу. Иоанна 8 глава. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Пару лет тому назад мы касались этого текста в серии проповедей «Истинно свободны». Я встречался со многими-многими людьми и здесь, у нас в церкви, и в других местах, которые, проникнув глубоко в смысл этих слов, получили настоящую свободу в жизни. Этим нужно ценить, друзья. Слово дает выносливость и эффективность. Первый псалом с первого стиха: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И написано: «И будет он, как дерево, посаженное при водоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Друзья, это гарантия слова. Это успех, который дает Слово. Это эффективность жизни. Нам нужно научиться видеть эту ценность. Итак, мы говорили уже о двух элементах процесса духовного роста. Первый элемент связан с объектом, с источником роста. Слово должно быть чистым. Второе – с нашим отношением к нему. Нам нужно стремиться к Слову. Есть третий элемент, сказанный здесь – это питание Словом. То есть нужно практическое действие. Нужен источник, нужно отношение к нему, но необходимо практическое действие. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. ибо вы вкусили, как благ Господь. То есть нужно питаться словом. Как питаться? Было бы, конечно, гораздо проще, если бы мы просто питались словом физически. То есть пришли, получили какую-то благодать вот, внутрь, и она как-то нас вот и сделала сильными внутри. Но вы знаете, разные средства, они имеют свою форму, как применение. Некоторые лекарства принимают внутрь, некоторые вводят внутривенно, некоторыми лекарствами просто дышат вот, и так далее. То есть есть разные пути, как лекарство действует. Вот есть определенный путь Священного Писания, как он может нас в действительности, как оно может нас в действительности питать. Прежде всего, как это не банально звучит, для того, чтобы питаться словом, нужно его читать. Или слушать. То есть первое постижение слова. То есть когда мы говорим о питании слова, оно начинается с того, чтобы мы могли его постигать. То есть или читать, или слушать. У нас есть только один канал, наше сознание. То есть слово должно или зрительно, или же в аудиоварианте проникнуть в виде слова в наше сознание, в наш разум. То есть для того, чтобы человек духовно рос, ему нужно читать или слушать Священное Писание. А еще лучше читать вслух, когда он читает и видит глазами, и слушает сам себя своими ушами. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, говорит Бог Иисусу Навину, но поучайся в ней день и ночь». Для того, чтобы Иисус Навин имел успех в жизни, который может дать ему слово – слово может дать успех, оно даст ему защиту, оно даст ему свободу, оно даст ему прочность, но для этого он должен его впитывать в себя день и ночь. Он должен пропитывать свое сознание. Причина этого заключается в том, что процесс духовного роста неразрывно связан с преображением мышления, и нам необходимо воспринимать Священное Писание как истину, исходящую от Бога. Во-вторых, нам нужно не только читать Писание, нам нужно его понимать. Еще один очень важный элемент. Когда мы говорим о том, чтобы Писание было усвоено нами, и чтобы оно проросло, мы уже говорили, что нужно убрать камни. Теперь мы говорим о том, что это слово должно расти внутри нас, оно должно усваиваться. Для того, чтобы оно усваивается, процесс усвоения, опять-таки, это разумное понимание смысла слова. Недостаточно просто читать, дорогие мои. Если вы просто читаете Библию, но вы не понимаете, что там написано, от ней пользы нет для вас. Здесь же написано, Иисуса Навина 1:8, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано». Смысл чтения Писания в том, чтобы достичь ясного понимания, о чем оно говорит. Это понимание приходит в результате хорошего знакомства с текстом, внимательного исследования его в ближайшем и отдаленном контексте. Вот почему апостол Павел призывал Тимофея верно определять смысл и значение слова, когда он будет передавать его другим. 2 Тимофею 2:15 написано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». Слово «верно преподающим» оно касается больше не преподавания, а определения этого слова. Там точнее нужно перевести как «разрезающим ровно». То есть правильно, точно толкующим его для самого себя прежде всего и затем для других. Есть третий очень важный шаг, связанный с практическим питанием слова. Я его называю принципиализация слова. Я называл еще таким сложным словом, которое еще более сложно, концептуализация. Но здесь у меня все начинается с «п», поэтому пришлось мне представить еще одно слово. Все равно хоть то нужно объяснять, в чем смысл его. Смысл его очень простой. Смотрите, вы подходите к Библии, вы читаете ее. Второе, вы поняли, что там сказано. Но оно еще не действует в вас до того момента, пока вы не точно не поймете, что же делать в результате того, что там написано. Вот это принципиализация. То есть это понять принцип, исходящий из Писания, регулирующий вашу жизнь. 2 Тимофею 3:16. Все Писание богословенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Вот это принципиализация. То есть слово не просто для того, чтобы мы могли заполнить им свою голову, а чтобы оно чему-то конкретному научить могло, чтобы оно обличило вас, чтобы исправило, чтобы наставило в праведности дальше. Для того, чтобы мы могли принципиализировать слово яснее или точнее, несколько вопросов я хочу вам дать, вопросы, которые нам нужны для, при изучении Писания. Первое. Как содержащаяся в нем истина изменила мое мышление? Вот это касается слова «для научения». Что такое научение? Это значит, человек чего-то, как думал о чем-то так, стал думать вот так. То есть, если вы хотите питаться словом, задайте себе вопрос, изменило ли слово ваше мышление в чем-то? Если нет, питание не произошло. Второе. В чем истина обличила меня? Что значит обличила? Это значит указала на то, что я делаю неправильно. Я думаю неправильно, чувствую неправильно, действую неправильно. Именно в этом процесс духовного роста. Истина должна обличить. Если истина вас не обличила, духовного питания не произошло. Третье. Как истина исправляет меня? В этом уникальность библейского слова, что истина не только показывает наши грехи, но показывает как, еще и как выйти из них. И нам нужно знать, принципиализировать, то есть ясно, точно понять, в чем смысл практических изменений. И последний вопрос, как истина укрепляет мое хождение в праведности? Каким образом эта истина укрепит мои дальнейшие пути, чтобы углубить и стабилизировать мою жизнь? Которая была научена, то есть исправлено мышление, обличено, то есть указан грех, исправлено практическое действие, и теперь стабилизирована сама жизнь. Самое последнее, для того, чтобы мы могли подвести итог, как происходит питание. Питание имеет три этапа. Постижение слова, понимание слова, принципиализация слова. И четвертое – послушание слова. Это последний шаг, без которого духовного питания не будет возможным. Вот смотрите, когда вы что-то скушали, съели что-то, то вам нужно пищу, чтобы она попала к вам в уста, нужно ее переживать, нужно, чтобы она попала в ваш желудок, нужно, чтобы желудок усвоил эту пищу, и потом нужно, чтобы он выбрал оттуда, принципиализировал, то есть выбрал оттуда те блоки, те элементы, которые нужны в вашем глазе. И он потом кровь доносит туда, и раз в ваш глаз вставляет то, что вы съели. Конечно, преобразовав это, принципиализировав сначала, вставляет то, что вы съели, и вы теперь видите. Ну, вы, конечно, и до этого видели, просто сейчас уже та частичка вашей еды видит. Она помогает вам видеть. В этом смысл питания. Или же это энергия, которая попадает в ваши мышцы, и в результате вы что-то поднимаете. Или же это какой-то building block вашей кости. То есть вы теперь можете стоять. То есть истина должна работать. В этом смысл духовного питания. Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему. Вот эта вот финальная точка – которая приведет, здесь написано, и возрастая в познании Бога. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я думаю, что для каждого из нас достаточно много уже было сегодня в этих трех маленьких стихах. Эти три маленькие стиха представили нам смысл духовного роста и практику его. Давайте еще раз посмотрим на эти три стиха. Давайте мы встанем и посмотрим, и прочитаем их все вместе, эти три стиха. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ Господь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!